этот вопрос тоже можно, в принципе, ответить. Дело в том, что то, что Вячеслав рассказал, это такая цельная достаточно концепция, и она в качестве таковой цельной концепции имеет право на существование. И я не собираюсь ее опровергать, хотя вот этот тезис насчет Ирана как партнера Европы, он достаточно парадоксален и напоминает старую и глупую шутку времен холодной войны и времен коммунистического режима в Советском Союзе. Скорее бы война, да в плен. То есть Европе только и остается, что начать интегрироваться с Ираном. Это достаточно странная идея. Но я хотел сказать немножко о другом, или зайти ко всей этой тематике с другого конца. Дело в том, что в настоящее время, вот той ситуации, в которой мы все живем, и Россия, и остальная часть Европы, и Азия, и Америки, появился ряд государств, которые, не располагая соответствующим военно-политическим, экономическим и культурным ресурсом, претендуют на то, чтобы быть глобальными центрами силы. Я назову три таких государства. Это Венесуэла, да, это святое Венесуэла, но есть эта претензия, вне всякого сомнения, Саудовская Аравия и Иран, о котором...
Я думал, вы скажете Россия.
Да, нет.
Да, я, честно говоря, думал, что Грузия еще.
Нет, ну зачем? Ну, если, так сказать, переводить все это в шутку, то можно, конечно, сказать и о Грузии. Но реально, нет, подождите, пожалуйста, реально это вот эти... Три страны идут в первом эшелоне государств, которые претендуют на роль глобальных центров силы. Но нас в связи с той тональностью, которую Вячеслав задал, интересует и должны интересовать Саудовская Аравия и Иран. И вот эти два государства в течение последних 30 лет, чем они занимались? Они занимались тем, что опускали, если можно так выразиться, мировые державы. Сначала в союзе с Соединенными Штатами или вне союза с Соединенными Штатами, они разрушили, уничтожили Советский Союз. Отсутствующий здесь в этой компании Гайдар очень хорошо описал, как в 1985 году начал разрушаться Советский Союз после того, как Саудовская Аравия снизила цены на нефть. История довольно известная. Есть очень много деталей вот этой истории, где, как бы сказать, Саудовская Аравия по доверенности от Соединенных Штатов долбила Советский Союз в разных местах, включая территорию самого Советского Союза, но особенно в Афганистане. История долгая. И в этом посильно участвовал Иран, который боролся против малого сатаны. И еще нужно посмотреть, против кого он больше боролся, против большого сатаны Соединенных Штатов или против малого сатаны Советского Союза. Теперь же мы имеем дело, я говорю лапидарно, и поэтому, может быть, грубо и не очень точно. При этом в настоящее время мы имеем что? Мы имеем такую ситуацию, при которой Саудовская Аравия стремится в союзе с Россией опустить Соединенные Штаты. И то же самое делает Иран. И в этой, да, и в этой ситуации возникает вопрос, в общем-то, фундаментальный. С кем вы, мастера культуры? Вы с Ираном и Саудовской Аравией, или же вы с Европой, Соединенными Штатами и так далее? Вот, собственно, и на этом можно было бы остановиться. Я бы остановился на этом просто из-за недостатка времени только, потому что все эти сюжеты можно развивать и детализировать с привлечением фактуры соответствующей. Но вопрос тогда, а вот Европа, и вот эта вот исламская волна, о которой Вячеслав так правильно, к слову сказать, говорил, Какие здесь проблемы? Одна из самых главных и очень серьезных проблем заключается вот в чем. Европа как огня боится вот этой исламской, мусульманской волны. Эта опасность стала осознаваться буквально в последние годы. И делается очень много для того, чтобы ее, во-первых, сбить, а во-вторых, вернуть вот туда, откуда она пришла. В этом, пожалуй, заключается вся политика Европы. И если взять вот эти миграционные потоки, о которых тоже Вячеслав говорил, то что происходит с миграционными потоками? Происходит замещение населения. В настоящее время Европа выработала, Вячеслав говорил об этом, но, может быть, он не знает, буквально вчера или сегодня появилось сообщение о том, что в Европе разрабатывается так называемая «голубая карта». То есть будет из Восточной Европы, Западную Европу, из России перекачиваться, из Украины, хорошо, перекачиваться высокопрофессиональная рабочая сила. А она будет замещаться у нас абсолютно непрофессиональной рабочей силой из исламского мира, из Центральной Азии, с Ближнего и Среднего Востока, и вы, может быть, не знаете, это новость для вас, из таких районов, как сектор Газа. Понятно, да? И вот мы здесь...
Из Индии.
Да, как бы не так. Индусы такие...
Не очень хотят.
Да, хотят.
Я вам,
да,
точно скажу.
Отлично. Отлично. Мы вернемся, коллега Дискин, мы вернемся в начало. И вспомните, что я сказал, что Саудовская Аравия и Иран работают над тем, чтобы Россию опустить. И вот один из аспектов, так сказать, этой политики, это заполнение вот того вакуума, который образовывается, не столько демографического, сколько, ну, скажем, трудового. Речь идет о трудовых ресурсах. Вместо трудовых ресурсов мы получаем всякого рода беженцев из Центральной Азии, из Афганистана, которые абсолютно ничего не могут делать. И у нас скоро появятся, и после конфликта в Ираке, и после обострения ситуации в Пакистане, и после проблем в Центральной Азии, женщины вот в Паранже, да, которые не умеют ничего делать, кроме того, чтобы вот только в этой Паранже ходить. И вот эта проблема с...
Ну, хоть рожать-то не должно ничего
еще. Вот насчет «хоть рожать». Позвольте, а кого они будут рожать, эти женщины? Нет, ну, деток это...
все-таки людей.
Деток это, да, это правильно совершенно, но... Погодите, значит, если мы ведем речь о заполнении территории России просто неким населением, да, то это одно. Нормально, тогда давайте вообще сразу
с этим
уже сейчас откроем границы. Если же мы ведем речь о том, чтобы здесь у нас были более или менее приемлемые трудовые ресурсы, то это немножко другая постановка вопроса. И Европа, к слову сказать, уже прошла тот этап, в который мы только вступаем. Потому что первоначально речь шла о поступлении в Европу трудовых ресурсов. В настоящее время там проблема совершенно другая. Скажем, вместо трудовых ресурсов туда переезжают иммигранты по причинам, ну скажем, экономическим в первую очередь. Экономическим в том смысле, чтобы просто жить в этой прекрасной стране, которая называется Франция, например.
Просто не умереть от голода в своей...
Конечно, чтобы не умереть от голода в своей Ботсване, в своей...
Буркина-Фасо.
Буркина-Фасо. Да, коллега, Буркина-Фасо.
Буркина-Фасо, извините.
Буркина-Фасо и тот же Алжир и прочее, где не так уж хорошо живется, между прочим, особенно в Сахаре.
Чай, они сейчас уже не едят людей?
Да я не знаю, я особенно не слежу, потому что круг моих интересов – это Ближний и Средний Восток.
Скажем так, президент
пойду в свои права, ты сейчас ну, давай справку, потом...
Значит, по поводу Пакистана, я разделяю ваши опасения, но последствием распада Пакистана будет 700 тысяч беженцев из Северной Киргизии.
А куда
они пойдут? 700 тысяч из Северной Киргизии, это все говорящие по-русски, никакого другого языка, кроме русского, не знают и так далее.
То есть это благо, типа?
Так они, безусловно. Для кого? Благо для России, благо для того, для
У нас уже есть ряд выступающих, слава Богу, но раз я войду в роль ведущего, мне кажется, что выступление Александра Александровича было очень полезно, потому что бессмысленно все-таки говорить о глобальной ситуации. То есть важно, и можно выстроить модель, там, то, что говорил Йосиф Дискин, но без анализа реальной России, динамики, ее отношения к этим процессам, по крайней мере, это вопрос, ну, как бы отходит на второй план, поэтому, мне кажется, более важно вот то, что было заключительной частью Василия Александровича, а что вот в этом глобальном мире России, что с ней происходит. Я не буду выступать, но вот когда я тебя слушал, вот по поводу угрозы этих исламских женщин, я хорошо вспомнил кабинет ЦК КПСС, 1990 год, я принимаю, как тогда один из там, помощников Яковлева, принимаю, значит, руководителя одного из отдела аналитического центра КГБ. Дословно, не буду называть его фамилию, он до сих пор где-то работает, вот, он моложе меня, говорит: «Александр, как вы не понимаете, нам нужен распад СССР, вы представляете, киргизы растут быстрее, туркмены растут быстрее, казахи быстрее, мы теряем свою русскую идентичность. Вот если мы, если мы поддержим распад, это аналитический центр КГБ, так они мыслили, вот, если мы поддержим распад, то мы наконец-то станем славянским национальным государством». Вот распад произошел, что я, кстати, не отношусь к этому. Я сначала, как вы помните, был против этой безумной идеи суверенитета РСФСР, и получилось то, что я говорил. Значит, 2 миллиона азербайджанцев в районе Садового кольца, половина армянской нации, работают у нас киргизы, и, как выяснилось во всех этих анализах, не учитывал в данном случае КГБ демографическую ситуацию так называемого российского населения, что это обширная территория, на которой, в общем-то, практически, ну, центральная Россия, никого нет. Я был недавно на конференции в Орле, надо увидеть страшную правду, в которую мы уходим, строю проводил, тебя не было, там было, и строю привел примеры, значит, до революции в центральном Черноземе на один квадратный километр 80 человек, сейчас один. И поэтому, мне кажется,
в остальные 79-10.
Вот, и встает очень в этом анализе, я на этом завершаю, серьезная проблема, чисто методологическая, научная, соотнести вот это видение мира с реальной Россией, с нашей ситуацией. И поэтому я представляю, что произойдет с страной, если действительно здесь уже Хамас будет и так далее, но реально это уже в значительной степени произошло. Мы очень часто вместо вот образа реальной России представляем себе или образ СССР, или образ какого-то вымышленного, так называемого, национального государства. Вот это я больше не буду говорить, я просто призываю вот к учету этого фактора. Пожалуйста, Володя.
Спасибо. Во-первых, я бы хотел сказать господину Игунову, среагировать на начало его речи. Вы знаете, я почувствовал какие-то такие ноты, вот я тут вот напоследок вам скажу. Я пережил эту дату 10 дней назад. Ничего страшного. Это проходит. И настроение это проходит. Так что мы вам не поверили. Это первое. Второе, значит, не то чтобы хочется поспорить. Нет, не поспорить, поразмышлять. А мне кажется, с точки зрения человечества ничего не рушится. Все-таки вот мне кажется, вот как образовали слово марксисты, да, мне кажется, мы неисправимые фукуяминисты, во-первых, во-вторых, евроцентристы. Вот все-таки вот это представление о конце истории, оно вот где-то в нас сидит все-таки на уровне инстинктов.
И любое, так сказать, изменение, которое в мире происходит по отношению к тому статус-кво, которое сложилось к концу 20 века, нам кажется как бы кризисом. Хотя вот я по образованию не историк, но что-то вот я помню, что откуда-то на Британских островах появились англосаксы, да, до этого их не было. Откуда-то венгры появились в центре Европы, а до этого...
Какие венгры?
А?
Гуны.
Гуны появились, венгры появились.
А кто такие венгры?
Слово угра было уже.
Да. Это вот... Ну они же вот как-то там, да?
Ханты приехали.
Да. Вот с точки зрения, наверное... С точки зрения, наверное, и инков, вообще-то говоря, появление испанцев в Латинской Америке тоже было концом кризисом и концом цивилизации.
Прошу прощения, но Латинская было концом инка.
Вот я об этом и говорю. Но с точки зрения человечества, да, а вот теперь, так сказать, те испанцы, которые стали латиноамериканцами, образовали свою новую культуру, они гордятся теми же самыми пирамидами инков, да? Наверное, мусульманские жители Европы лет через 100 будут гордиться, например, там...
Кёльнским собором.
Да, совершенно верно, Кёльнским собором. И с точки зрения, так сказать, человечества, на самом деле... как
крут, ты, Вова, крут.
Хорошо, ничего не произойдет.
Задачу ставить хорошо.
Но ведь, вы понимаете, если исходить из того, что, так сказать, история не кончилась, и заглянуть назад в историю, те процессы, которые сейчас происходят, в том числе и в Европе, с изменением этнического состава, являются скорее закономерностью, а не каким-то кризисом и исключением. Просто мы все-таки являемся частью европейской цивилизации, и поэтому нам плохо. Потому что обидно, да? Но с точки зрения, так сказать, истории... Все закономерно, история развивается, продолжается, центры цивилизации смещаются, одни этические структуры сменяют другие вместе с религиями, или, так сказать, отрицанием религии, потом снова религиями, да. Поэтому тут вот просто в это время прекрасное выдалось жить в ней все. Да. Такова жизнь. Это для нас, к сожалению, с точки зрения развития мировой цивилизации, может быть это и прогрессивный процесс, который, так сказать, приводит к замене вот этой исчерпавшей себя европейской цивилизации на острие развития человечества. Кто его знает? Теперь вот по поводу того, что России надо найти свое место в мире. Вы знаете, я вот так представил себе эту 1/6 часть света, которая вместе со своими Байкалами, Ленами, Транссибами пытается куда-то втиснуться то между Францией и Великобританией, а потом, так сказать, наоборот, между Китаем и Вьетнамом, да? Мне кажется, вот здесь нам мельтешить-то не надо. Нам надо, так сказать, не искать свое место в мире, а зная свое место, которое мы не изменим. Окружающий мир приспосабливать к тому, чтобы нам на этом месте было хорошо.
Совсем круто.
Вот. Ну это реальность. Это реальность. Вот, это, значит, второй тезис. Третий тезис по поводу, вот сейчас мы много говорим там о многополярности, о создании мирового правительства и так далее. Вообще-то что-то такое возможно. Ну, естественно, Иосиф правильно сказал, что это технологически очень сложно. Но мне кажется, самая главная проблема вот в чем. Что, так сказать, если не сформируется отдельный полис под названием Европа и в определенной степени дистанцируется из евроатлантического проекта, то мир, к сожалению, будет снова, если мы не хотим однополярности, и она по факту начинает рассыпаться, к сожалению, так сказать, скорее будет формироваться биполярность.
То есть вот этот евроатлантический проект против, я не знаю, российско-китайского, там, вернее, Китая-российского, скорее, к сожалению, да? Где мы отнюдь не будем первым номером. Поэтому вот сколько бы нас ни упрекали во внесении раскола между Европой, Соединенными Штатами, наши попытки, на самом деле это может быть как раз нахождение России своего места в мире. А вернее, так сказать, обустройство окружающего мира под себя. Нам просто необходим полюс силы под названием Европа. Иначе, так сказать, выгодный для нас мир не складывается. Иначе мы, альтернатива это биполярный мир, где нас загоняют вторым номером Китаю и объединяют, так сказать, евроатлантическую цивилизацию против этих от Востока, коммунистов, как это, имперцев, да, и дальше по списку. И поэтому, мне кажется, вот, опять же, и этот кризис европейской цивилизации, в том числе и в экономических отношениях, он может быть очень неприятен для нас, как, опять же, подчеркиваю, части все-таки европейской цивилизации, но, может быть, он является очень прогрессивным и необходимым вот этим процессом формирования новых экономических отношений в соответствии с тем самым пресловутым там новым технотронным информационным веком и так далее. Вот, понимаете, вот эти крики на бирже, да, это что, это технотронный век, на самом деле это 19 век. Эти ставки, 17-й даже, да? То есть это скорее пережитки прошлого, чем современность.
Да, так это гениальный роман.
И поэтому по кругу заканчиваю, так сказать, по кругу заканчиваю. Вячеслав Владимирович, не надо нас покидать. Вы с нами останетесь еще надолго, и мы с удовольствием и с радостью будем с вами общаться.
Я сейчас предоставлю слово, но я не могу, я все-таки много говорил, мы идите в здравый смысл. Вот все эти разговоры о многополярном мире, о разных центрах решения, даже Йосиф Дискин, он, правда, более деликатно, он, на мой взгляд, абсолютно противоречит нынешней ситуации. Ведь вся ситуация нынешняя состоит в какой-то координации. Да, ты прав. Тот центр координации не работает. Нужны новые центры координации. Но это универсальные центры. Если ты не... Ты никуда... Способ формирования, технология решений. Но само наличие, так называемого, многополярного мира, как людей, не просто живущих в разных, как ты говорил, культурах и разных этических нормах, а людей, думающих по-разному, я не знаю, даже такой вот человек, казалось бы, консервативный, там, владыка Кирилл, он все время там в своей это, такой ортодоксальной православной части говорит, да что вы говорите, что вы придумываете особую русскую биржу, особые русские банки, особые креативы и так далее, вы ничего не придумываете. Поэтому, мне кажется, тут как...
Кирилл, объясню, что особые русские банки, особые русские биржи существуют, именно поэтому она так глубоко просила.
Вот, ну, в том-то и дело. Поэтому во всех этих, мне кажется, вот мы в силу того, что наш новый президент повторяет все время вот эту идею, которая была крайне актуальна до этого кризиса, на мой взгляд, мы все вот по инерции, но ситуация... Вот ситуация коренным образом изменилась.
Какая ситуация?
О многополярности мира, о разных центрах решения. В идеале, на мой взгляд, ситуация, не знаю, может я не прав, я не хочу, но по крайней мере, как предмет для спора, сложилась абсолютно новая ситуация, которая говорит, что старые, да, вот эти
центре. Ты более точно говоришь, старый тип Евросоюза, он не нужен, и Бароза приглашает. Но то, что нужна абсолютно новая какая-то координация с какими-то универсальными правилами,
универсальными... Сашенко собирается, Сашенко.
Когда один и на этом фоне все эти разговоры, 20-го собирается, договаривается, а мы тут ним. Ну, господа,
одно дело,
Если однополярный и двуполярный мир предусматривали некие эксплицитно сформулированные нормы, то существующий многополярный мир будет вырабатывать конвенции. А это другая по своей ценности, по своей легальности и так далее. Другие механизмы, я вам об этом и говорю. Мир, основанный на универсалистских, легалистских нормах, кончается. А конвенциональные механизмы функционирования – это совсем другая бабель.
Подожди, а мировое право, оно все раз
конвенциональное. Это ты только скажи, тебя порвут, как туси грил.
Сереж, где в шести пунктах Медведева Саркози?
Да нет. Ты говоришь...
Народное право.
Ты говоришь...
Договоренности, но по праву там никто...
Нет. Все, то есть я... Не надо путать. Ради бога, Оля, прости, что я...
Серьезно.
Я предоставляю.
Не надо путать. Не в международном праве.
Ну, по крайней мере, в частном праве. Споры здесь есть. Все, пожалуйста, все.
Нет, это другая история совсем.
Оля. Не цепочку не давать, а диски, но не давать.
Прям давать. Вот такой момент.
Я
коротко, поэтому очень так примитивливая ситуация. Совсем недавно господствовал, ну, то есть есть много разных, конечно, концепций и взглядов на мироустройство. Недавно господствовал взгляд, что мир состоит из трех частей, или трех лагерей. Запад, советский блок и помойка, куда входили все страны, да, третий мир. Вот второй мир рухнул, и осталось, что осколки второго мира, первый мир, в целости и сохранности усиленный даже, и третий мир, в котором происходили разные какие-то брожения. Соответствует ли эта картинка, и вообще когда-нибудь соответствовала ли она, это, конечно, большой вопрос, насколько она была адекватна, потому что все-таки ситуация была более сложная. И я бы сказала, что всегда, конечно, существовали стержневые страны, если пользоваться словечком Хантингтона. Я люблю это называть страны-зонтики по той причине, что вот зонтик, когда открывается, у него есть какой-то ареал географический. То есть крупная страна, мощная страна, имеет всегда своих сателлитов, своих друзей. И Россия, конечно, была такой страной-зонтиком. И потом она свой зонтик опустила, но никогда этот зонтик не был сломлен. И, собственно говоря, не может быть в принципе сломлен. Почему? Потому что страны-лидеры, они образуются не просто так, на голом месте. Для этого есть совершенно объективные причины. Это развитие экономики, развитие технологий, это идеология, это амбициозность. Это всегда очень важно, если необычайно талантливый человек сидит у себя дома, как у нас вот математик есть, не помню сейчас его фамилию, а он сидит, скрывается от всех. Какой бы он ни был великий, гениальный и так далее, то же самое для страны. Но если нет амбиции завоевать славу, завоевать и продвинуть свою миссию какую-то, ничего не получится. Поэтому представим сейчас, вот лидер этого первого мира США, болен. Это очевидно, болен. Есть два варианта. Выздоровеет, совсем, нет, больше вариантов, выздоровеет, но останется инвалидом, предположим, и сдохнет совсем, ну, то есть какое-то экономическое...
Да,
нет, ну, какой-то худший вариант. То есть есть все-таки какой-то коридор того, что может произойти в результате этого кризиса. Вот кризис закончился, кто где оказался, теперь смотрим. Вдруг окажется, что с Америкой плохо дело, и рецессия огромная, и все такое, брожение всякие, там, и социальные конфликты, дестабилизация, ну, мало ли что, может быть. Такое дело. Вот я-то думаю, что самый вероятный вариант, самый такой простой, что Америка переживет этот кризис, поправится, и все дальше будет примерно так. А другие страны будут опять говорить о многополярном мире. Но, предположим, и худший вариант, что рухнула. Рухнула эта система однополярного мира. Когда длительное время тиран правит страной, и потом погибает и уходит. Всегда смута. Я думаю, что эта аналогия вполне применима и к миру. Не может быть ситуации, что сразу... что США, конечно, это такой...
Тиран.
Тиран, который долго, предположим, правил миром. Но вы понимаете всю условность моих аналогий, это понятно. Никто, ни одна страна сейчас не обладает всем комплексом, необходимым для того, чтобы стать новым таким лидером. Ни одной нет. Одновременно и идеология сформированная, и население амбициозного, заряженного на миссию свою, и технологического потенциала, и финансового потенциала сразу. У России довольно плохо дело обстоит с технологией, это понятно. У Китая прекрасный ВВП, рост экономический есть, но есть ли у него амбиция? Для меня, например, это вопрос открытый.
У китайцев, у него...
Нет, нет, амбиция какая? Стать мировым лидером?
Да, конечно.
Насколько я знаю, да, есть...
Ну, не сейчас.
Торопиться не будем.
Они хитрые.
Мы мыслим тысячелетиями.
Да, вот как пенсия, они так не все на 60.
Ну, это зачем? Мы хотели Россию ткнем.
Быть региональным лидером, это очевидно, да. Но мировым, ну, может быть, я ошибаюсь, конечно. Вот, предположим, тогда, конечно, Китай ближе.
Да, я не хочу. У них история.
Но на основе чего? На основе какой идеологии? Очень долго было закрыто, очень долго весь мир пребывал все-таки в европоцентризме. Айкумена и вокруг нее. У них, конечно, другая картина мира, не очень понятная нам. Но хорошо, я предположим, разные варианты возможны. И происходит какой-то интеграционный процесс в исламском мире. Но все это займет время достаточно длительное. Тогда встает вопрос, а возможно ли какие-то союзы, которые приведут вот к перераспределению? Например, может ли Евросоюз стать новым лидером вместо США? Предположим, да? Я считаю, не может никакой вообще блок. Потому что принятие решений, коллективного решения, настолько сложно. И настолько это все замедляет, и настолько это практически невозможно быстро и энергично продвигать, что Евросоюз не может это делать. Когда говорим там БРИК, да, экономическая мощь этих развивающихся стран БРИК действительно впечатляет, но политически это не является никакой агрегацией настолько энергетически уже мощной и заряженной на какую-то единую цель, что тоже невозможно. Поэтому я думаю, что из всех стран, которые вот мы тут обозреваем, Россия и Китай все равно, хотим мы или не хотим, наверное, больше всего имеют оснований для того, чтобы претендовать на такую позицию в мире. Поэтому я думаю, что роль России нельзя преуменьшать. У нас есть очень много составляющих из того, что необходимо для лидера. Хотя есть, конечно, и недостаточность определенная. Но вот я вижу так. То есть чем слабее становится Америка, тем больше, очевидно, больше будет роль и России, и Китая. И действительно, в каком-то смысле это закат атлантизма. Хотя мне кажется, что это вещи, которые будут развиваться десятилетиями, совсем не быстро. И будет еще какой-то длительный период смуты и непонятности такой. Ну, вот.
38 специалистов по империям, сколько их умирал?
300 лет.
Что?
Пошел вопрос.
Нет, ну в том смысле, вот...
А Великобритания?
Нет, вот 300 лет.
Так, господа.
Я хотел бы, ну на самом деле, это был сложный, но мне кажется, что это будет другому расследовать. Я хотел бы оттолкнуться от книги, значит, от этих слов, о том, что вот перемещается центр мира, и мы все являемся, так сказать, свидетелями этого величественного события. Тут вот такая штука, ведь перемещение центра мира – это капитальная вещь. И они сложно уверенно говорить, как минимум по двум причинам. Это то, что об этом сложно говорить, сохраняя эмоциональную нейтральность. Там очень многим людям, и не только присутствующим в зале, некоторым и по всему земному шару, очень хочется, чтобы он уже наконец переместился. Как-то очень хочется, да?
Очень хочется.
Значит, ну, кому-то, конечно, нет. Это раз. А во-вторых, это вещь, которая происходит довольно редко в истории. Видимо, насколько я понимаю, последний раз это произошло в середине 20 века, причем по итогам всей первой половины 20 века, то есть по итогам двух мировых войн. В скобках замечу, что, видимо, события конца 20 века с распадом Советского Союза и так далее не являлись перемещением центра мира, хотя бы потому, что вот как, ну, то есть это одно суждение на этот счет, что Эммануил Вольфстайн вообще, так сказать, предполагал, что на самом деле Великая Держава была одна. Вот. А Советский Союз был временным партнером. А Великая Держава была одна. Ну, Вольфстайн очень экзотический, но тем не менее остроумный. Так вот, эти два фактора означают, два обстоятельства точнее, означают, что в нашем распоряжении нет общепризнанного набора симптомов, по которым мы можем уверенно квалифицировать факт даже начавшегося перемещения центра мира. И, соответственно, велик риск того, вне зависимости, я думаю, от наших, так сказать, склонностей, желаний, так сказать, пристрастий, что мы ошибемся, что мы примем за, значит, последний день Помпеи любые, так сказать, заметные ощутимые встряски. Вот у меня совершенно нет ощущения, что наши симптомы, которые мы наблюдаем сегодня, мне хотелось бы, конечно, опереться здесь на мнение квалифицированных специалистов, но у меня нет пока ощущения, что то, что происходит сейчас, это именно последний день Помпеи. Потому что за этим как бы, дымом и пламенем с биржевых площадок очень многие вещи остаются на своих местах. Ну вот разве перестали Соединенные Штаты быть, вот о чем говорил Лос Индийским, центром интеллектуального производства? Нет. Не похоже, что перестанут.
Даже валюта.
Или там пример совершенно из другой области. Да, валюта, да. Ну, пример из другой области. Ну, я звонил мой друг из Америки, причем не из Калифорнии, не из Нью-Йорка, а из такой дыры американской, наверное, городок Джангли. Вот, там просто семинарий православный церкви за рубежом. Ну это дыра, это деревня. Вот. Я говорю, как там кризис у вас? Никакого кризиса. Стиль пашут землю. Значит, выращивают то, что на них произрастает. Банки им дают кредиты совершенно спокойно, потому что крестьяне, они в отличие от всех этих, так сказать, финансовых безумий, верят, урожай вырастет, никуда не денег, все работает. И вот к чему я все это говорю, какое во всем этом, ну, таком, ну, пока что увлекательный, да, увлекательный разговор, увлекательное событие, я кому говорю, что вот в этой ситуации особенно важно сохранять хладнокровие и взвешивать риски. Значит, в этой ситуации есть две логически возможных ошибки, которые можно совершить. Один вариант, это что нет, мировой центр действительно поехал куда-то в другое место, кстати, действительно отдельный вопрос, куда. Значит, а мы остаемся хотя бы на какое-то время, так сказать, прислоненными к старому центру, к его валюте, к его там, значит, институтам, структурам и так далее. А второй вариант, что на самом деле центр никуда не поехал, а мы, задрав штаны, уже от него побежали. Причем, вот опять же, куда?
и, возможно, даже и зажмурились, вот, лишь бы, наконец, от этого постылывающего, значит, места удалиться. А, вот, опять же, мне кажется, что очень важно квалифицированно сопоставить риски этих двух возможных ошибок. Я же хотел бы угадать. Но если не угадаем, то есть две возможных ошибки. Мне кажется, что во втором случае цена вопроса гораздо выше, издержки гораздо выше. Но вот этим рассуждением я хотел бы завершить. Если мы рванем, то да.
Только вот в связи с этим вопросом, надо ли нам бежать от Соединенных, задрав штаны, значит, от лидера. И тут вопрос, который поставил Володя Жарикин. А действительно, в какой мере выгодно ли нам вообще какой-либо раскол Объединенной Европы, Соединенных Штатов? Нужно ли нам это? Какова вообще вот этот вопрос? Вопрос поставлен.
Сначала на тот вопрос, который сначала был поставлен. Вот,
я хотел как раз. Они взаимосвязаны.
Сначала ответим на первый.
Они взаимосвязаны.
Подожди.
Все, я молчу. Пожалуйста, я молчу. Я просто, вопрос был поставлен, я его озвучил. Тут два вопроса.
На самом деле, я вообще хочу вернуться к самому началу, к названию того, куда нас пригласили. Россия перед вызовом нового миропорядка. Еще Вячеслав сказал, про Россию я пока говорить не буду. И мы весь вечер занимались формулированием, что это за новый вызов, вызов нового мирового порядка. То есть, логика понятна, что сначала нужно понять, что за вызов, а потом уже думать, что России с этим делать. Так на самом деле, вот исходя из того, что Каспер сказал, то есть на самом деле мы можем просто ошибиться и, давайте все-таки хотя бы подумаем о том, что Россия должна делать, чтобы ответить вот на возможные. А может быть, мы ошибемся, может быть, все будет не так. Поэтому, а что вот можно сделать такого, чтобы минимизировать ошибки наши? То есть я бы вот с другой стороны зашел на этот вопрос. А на самом деле, вот то, что уже сегодня прозвучало, у нас существует много мифов. И не только вот об Америке, но и у нас тоже про миф. Откуда 2 миллиона азербайджанцев? Откуда 1,5 миллиона грузин? Стоп. Армян 1,100,000 примерно. Да. Нет, азербайджанцы и про грузин. Грузин 196 тысяч. Я вот точную цифру говорю, вот по данным переписи и текущей статистики в России. В Москве, значит, нужно 1,5 никак не сделать. С азербайджанцами пока почти такая же история. Там переваливает за, по-моему, две сотни по всему. Во всей России, по всему государству. Вот. Так что там близко нет столько азербайджанцев.
Еще раз, наша перепись и текущая статистика, чтобы понятно, проводится
армян 1,100,000, да?
1,100,000. И они как раз седьмое место занимают национальным. И потом.
Но при этом это не новая иммиграция.
Да, кто живет сейчас. Да. Статистика, значит, перепись наша, в отличие, например, от китайской. Китайская проводится по количеству граждан Китая, поэтому они специально не учитывают, кто у них там живет с гражданством Соединенных Штатов, Мексики, там, Вьетнама, сколько угодно. Мы наоборот, кто у нас тут на территории. Вот что мы определяем. По данным китайской переписи, 32 тысячи китайцев с паспортами китайцев живут на территории России. Наша перепись была через 2 года. 34-35 тысяч китайцев находились на момент переписи на территории России. Значит, Дальний Восток с этим не согласен, когда я попросил их вот текущую дать статистику. Все равно больше 40 тысяч на сегодня не получается.
Не наскребают.
Не наскребают они. И мы боимся вот этой угрозы. Угрозы, в том числе и экономической, нет. Сегодня уже было сказано, все же едут в те места, где лучше жить, а не там, где плохо. Где-то 95% миграции из вот этого вот 7-миллионного севера Китая, 95% идет на юг. И только 5%, вот, но это 5% с этим мы уж, извините, так или иначе справимся. Да, будет сложно, тяжело. Вот и как бы самый-то главный момент для России, это как раз вот демография, хотя не стал говорить слово демография, но на самом деле все, что было сказано, это все-таки демография. И вот откуда взялась цифра, вернее, я эту цифру знаю, откуда взялась, что для того, чтобы нам все обеспечить, нужен 1 000 000 мигрантов.
Год.
Год, да. Но это уже Вячеслав сказал. Правильно, совершенно верно. Для того, чтобы обеспечить, что сохранность того населения 145 миллионов через 10-15 лет. Вот тогда нужно, начиная с 2009 года, ну там на самом деле можно, если учесть вот то, что Голикова докладывала, то можно эту цифру снизить до примерно 800 тысяч в год. Но не ниже. Вот тогда мы только обеспечим количество населения, которое сейчас присутствует на территории Российской Федерации. Поэтому решать вопросы нам нужно в большей степени никуда там вот утекают и замещают, и это понятно, что это важно. Ну а вообще, в принципе, а мы можем вообще существовать с уменьшающимся населением? По прогнозам ООН к 2025 году 110 миллионов было.
Был. Но прогноз был.
Ну, был прогноз, да, по нему 110 миллионов. Что у нас? У нас сейчас, на самом деле, это как бы средние, там они средние, то есть на самом деле может быть и хуже. Мы уже сейчас за последние 5 лет пропустили вперед, по-моему, и Нигерию, и Пакистан, по-моему. То есть мы уже не седьмая, а девятая страна по численности населения. Да, Бангладеш, да, извиняюсь, но Пакистан уже был выше.
Нет, Пакистан меньше.
Понимаешь. Тогда, значит, Бангладеш была. Ну, кто-то из них. Нас тоже, они обе. И Пакистан, и Бангладеш, они нас обошли.
Бангладеш где-то 170 тысяч, Пакистан где-то 150. В России 142 миллиона граждан.
Правильно.
Сейчас.
Да.
И является ли все-таки демография не проблемой именно народного населения, численность основной проблемой?
Нет. Не только это. Не
все
только.
С чем можно столкнуться в любом университете, который народ, качество населения. То самое, о чем говорила коллега Крестановская. Разве интеллектуальный потенциал и некая достижительная мотивация, некая пассионарность, просто коллега не озвучила, но разве это не является действительно тем принципиальным важным, чтобы позволило дать рывок стране? Этого нет.
Да вообще, это я согласен, поэтому говорить о рывке я бы как-то не рискнул. Вот все, что правильно, хорошо, если это все будет. Вот, но расскажите, если хотите рассмешить Бога, расскажите о ваших планах. Вот, это вот более точно. Я просто хотел немножко завершить вот этот вот первый как бы большой кусок. А собственно по составу-то населения у нас Россия из кого состоит? Вот это 1 000 000, 2 000 000 там азербайджанцев, 1,5 миллиона грузин, там еще татар неизвестно сколько, много-много. 75% населения это русские. Вот так. Это более мононациональная страна, чем Франция, например. Там одни французы живут, да, сейчас можно сказать, что оказывается, там еще не одни французы. У них 68% французов.
Но проблема в другом, как они распределились.
Правильно. Вот. А вот и совершенно справедливо говорилось о том, что как будет происходить замещение. То есть как эти люди будут входить в нашу среду. То, что там происходит, если честно, тоже не очень знаю, поэтому рассуждать не буду. Но судя по тому, что там и поджигают, и все такое, видимо, не очень хорошо все это у них происходит. Правильно, мало на самом деле. Тоже у них нет, мало в смысле по сравнению с тем, что могло бы быть при таком количестве. То есть на самом деле Франция достаточно, ну, так, терпимая страна к своим эмигрантам.
Все,
да, все, я фактически, ну, в общем, это основной был вопрос, все остальное, кто сказал, что 1/6 часть? 1/8.
1/8.
Да, я про мифы тоже.
Сергей. Ну, все равно двигаться хочешь сказать, еще раз уменьшить?
Не сможем уже двигаться. Качество и количество людей.
Наоборот, чем меньше, тем мы не.
Нет, да, мне надо быстрее.
Вы бы позвали Женю Ганбахера, да, он бы вам рассказал. Состав населения, старики, молодые, психически больные, да, он вам бы рассказал бы, да. Он все бы вам рассказал бы, да. Ты бы не был таким оптимистичным.
Я? Я был оптимист.
Ты оптимист, он
говорил это. Значит, коллеги, значит, ну, мне кажется, что, конечно, России в какой-то мере очень сильно повезло, да, поскольку в период ее распада не оказалось серьезных внешних вызовов. Значит, ну, в период ее распада 90-х годов, да, не оказалось серьезных внешних вызовов, да. Были бы, так сказать, то распад мог бы пойти значительно дальше, а и с полным исчезновением ее, как, так сказать, ее политического субъекта, значит, как некой страны. Значит, но повезло. При этом какие-то проблемы были решены новым руководством. Ну, хотя я бы, конечно, здесь чрезмерной эйфории не предавался. Мне кажется, все-таки, то есть так трезво оценивать правление Владимира Владимировича Путина, то можно сказать, что все сделали примерно следующий вывод. Сейчас не умрет. Вот это точно. Да? А как она потом будет, все это пока вопрос остается открытым. Значит, если говорить вот об этом формировании, так сказать, различных центров силы, здесь некоторые противоречия есть. Значит, с одной стороны, у нас, конечно, ресурсов ну, абсолютно недостаточно для того, чтобы быть самостоятельным центром силы. Ну, просто абсолютно, да. Значит, и здесь демография, и технологии, деградация, правильно Малыш говорил, деградация культурного потенциала, деградация образования. Я поразился недавно, где-то здесь я услышал выступление правительственного чиновника, который говорит о том, что вот там через 10 лет, но у нас же не будет такого образованного населения, как он говорит, через 10 лет.
Да? Так само собой.
Да. Значит, понимаете? Деградация, ну, нет, деградация научных школ, так сказать, там, вот так далее, и прочие вещи.
Значит, уровень, значит, Бразилия, но у нас все-таки еще высокое образование.
Не-не-не, мы хуже во многом Бразилии. Я вот недавно был в Бразилии, я могу сказать, что Бразилия обогнала нас по средней продолжительности жизни, по уровню жизни, так сказать, по уровню доходов, по уровню технологического развития, там, по авиационной промышленности, многим другим. В общем, ну, практически мы так не хотим дебудировать. Ну, конечно, в Бразилии мы уже отстали. Значит, есть что-то такое, что еще не до конца, но тенденция, она нехорошая. И правильно, так сказать, один из наших коллег, он выступил с идеей о том, что, так сказать, нужно делить вот не сколько там развитые, неразвитые, сколько вот страны, которые развивают собственные ресурсы, страны, которые паразитируют на продаже природных ресурсов. В последнем оно относит Россию, Саудовскую Аравию.
Мы
естественно, паразитируем. Мы паразитируем на продаже.
Австралия. Прекрасно живет.
Не можно паразитировать, да? Но при этом вопрос о том, что вкладываются в собственное развитие или нет. То есть строятся дороги или нет. Строится аэропорт или нет? Да. Строится школа или нет? Строится университет или нет? Вот в этом смысле.
В этом, да. И в том, что смысле пора будить.
Да, у нас... Да, нет. Значит, поэтому ресурсов нет. Значит, очень мало. Но есть другой плюс. Он заключается в том, что, опять же, нам повезло, так сказать, полный хаос и бардак. Все же понимают, да? Значит, ни одних центров нет. Мы сейчас присутствуем, ну это просто ужас, что происходит в Штатах. Ну мы же видим, да? Значит, Джордж Буш, видимо, самый плохой после Гувера президент Соединенных Штатов Америки, да? Мудрился до того, что Америка с огромными ресурсами сдержала, американцы боятся назвать себя американцами. Их посольства дают им рекомендации по приезде. Называйте себя канадцами, австралийцами. Из Индонезии мне сказали, так сказать, что они даже писали русские, так сказать. Так, и что вы спрашиваете?
Правильно, потому что там 200 миллионов верующих Магометов.
Да, и там тоже не любят австралийцы, насколько я понимаю, да? Поэтому австралийцам уже не признаешься, да? Значит... Ну, то есть, и то, что вот сейчас, честно говоря, когда наблюдаю на эту избирательную кампанию, у меня тоже никакого энтузиазма особенно не возникает, да, и ни оба кандидата не кажутся сильными, и, может быть, повезет Америке, как у нас в свое время Путин вынырнул из неизвестно откуда и как-то чуть-чуть оттащил от пропасти. Может быть, Америке тоже повезет, и, так сказать, Обама или даже Маккейн, кто его знает, да? Но это будет скорее случайность. Значит, но в этих условиях хаоса, да, такой потенциал не имеет такого большого значения, как активность. Поэтому, вообще говоря, возможность есть. Нужно, ну, для этого нужно, конечно, проявлять эту активность. Активность представляется, прежде всего, все-таки формирование собственной идентичности. И эта идентичность, я полагаю, должна быть сформирована по-турецки. Объясню. Было что-то Османская империя, так сказать, вчера, как, что, чего, все думали. А Ататюрк сказал, а вот теперь будет вот так. Вот идентичность будет такая. Кто против, штурму.
Пески не носим.
Значит, да. Пески не носим, значит, еще там что-то такое, да? То есть она...
Смотрите, как улюбилась именно турецкая.
Всем обрезание,
все сделали. А это хорошая идея.
Что? Нет, ну, конечно, запрос на лидерство есть, так сказать, да? Значит, то есть должна быть активная, так сказать, активная позиция, да, так сказать. Ну, мне кажется, идентично должна сформулирована как восточно-христианская ветвь, восточно-христианская поствизантийская ветвь европейской цивилизации.
Очень сложно сказать.
Ну, мне так кажется.
Мне так кажется. Вот ты сказал, самое простое в этом, и дальше...
Нет, за это бить не будет. Да. Не буду бить. Значит, ну то есть она должна быть сформирована, поскольку есть в отношении культурной идентичности Россия будет оставаться чистым полем, она будет колонизовываться. Если в плане развития и использования природных ресурсов, то есть экономики, Российская Сибирь будет оставаться во многом чистым полем, естественно, будет колонизироваться другими субъектами, и здесь обижаться придется только на природу. Вакуум естественным образом заполняется. И никакое ядерное оружие здесь не поможет. Придут и купят всех, кто сидит на кнопках этого ядерного оружия. И произойдет это, в общем, достаточно быстро. Значит, то есть, во-первых, формирование цивилизационной идентичности. Во-вторых, формирование какого-то достаточного объема. 145 миллионов, я утверждаю, недостаточно. Да? То есть, тем более. Да, недостаточно. Поэтому, конечно, должно быть сформировано более крупное объединение. Я объясню коричневую критерию, в чем заключается. Ну, речь, конечно, идет прежде всего об экономии, об уровне, так сказать, ну, объеме экономики и так далее. Например, вот авиационная промышленность. Да? Значит, она у нас связана. Военные самолеты, гражданские самолеты и космос. Если вы не развиваете гражданское самолетостроение, то вы не сможете развивать через 10 лет авиационное самолетостроение, военную авиацию. Если вы не сможете ее развивать, то вы придется вам закупать других резак, а все знают роль военной авиации в современных локальных и прочих остальных конфликтах. Ну, естественно, космос с этим образом. Самолеты никто не покупает по бизнес-причинам, их все покупают по политическим причинам. Если есть достаточное пространство...
Неправда, Сереж, тебе Бразилия, Брайер, вот тебе вполне покупают. Делай хорошие самолеты и будут покупать.
Пол Европы летает вообще на Брайер. Местные все.
Ну ты же разговаривал с вице-премьером Бразилии.
Да.
Он тебе внятно все рассказывал.
Значит, все-таки для, как известно, они могут делать маленький сектор чего-то такого. Да, немножко, да?
Правильно.
Но в принципе...
Саморазвивающийся рынок не может быть меньше 250 миллионов. Ну, вот ты бы так сформулировал, и все с тобой, ну, экономисты...
Да, я просто не могу там точно 250-270, да. Ну, то есть это, так сказать, это вторая вещь, которая должна быть предпосылкой решена.
Да.
Значит, первое, это цивилизационно-культурно-цивилизационная идентичность. Второе, наличие достаточно объема. Третье, формирование какой-то идеологии внешней политики. Поэтому я как бы так, ну, я так делить, может, много не говорю, но здесь, конечно, надо полностью не согласиться с Дмитрием Анатольевичем, сказать, никакой идеологизации внешней политики, это кто-то подсунул ему из дурачков, так сказать, врагов России, я бы сказал, подсунул эту идею, да, И я надеюсь, что мне точно, конечно, в ближайшее время откажутся от этой безумного тезиса. Никакой деидеологизированной внешней политики быть не может. Потому что это означает, по сути дела, отказаться полностью от любых элементов мягкой силы, отказаться, так сказать, от взаимодействия с общественным мнением и прочее, прочее, что в наших условиях не может практически ни одна страна это сделать. И на основе этого, да, плюс черт, давай, потенциал лидерства, он здесь уж как получится, значит, должен сформирован для остальных какой-то проект решения проблем. В наше время – это время проектов. Те, кто предлагает проект, он предлагает другим участвовать своими ресурсами в его проекте. Не предлагаешь проект, будешь участвовать с неизвестным в других проектах. Это как перефраз, получается такой метеорологический парафраз известный Максим 19 века о том, что кто значит, не финансирует свою армию, тот финансирует чужую армию.
Кормит, да.
Значит, то же самое здесь, выработка проекта. Если это есть... Возможен взлет, формирование центра силы, так сказать. Если этого нет, колонизация абсолютно неизбежна.
Спасибо.
Единственный политический угол в Советском Союзе, который был Ленин, вот. Как раз за то, что ты сказал.
Да.
Ты подаешь.
Единственное, значит, я не хочу выступать, но, Сережа, я абсолютно согласен, что нет вообще национальной идентификации, какой-то системы исходных ценностей, которые после распада СССР могли бы объединить Россию как многонациональную и страну. Вот. Но очень боюсь вот этого проекта. Появится вождь нации, которая нам скажет, как ты говоришь, вот назовет вот так. Ну, история все-таки страны имеет 1000 лет. Надо действительно это восточное, ведь христианство и худо-бедно, есть какая-то культура, есть история. Идентификацию не могут формировать при помощи так, как формировали ее в Турции. Здесь надо войти в контекст национальной истории и выбрать как раз то, что может быть действительно привести к этому проекту. На мой взгляд, я не хотел говорить, я там бьюсь вот с людьми, которые типа тебя говорят об особой какой-то идентичности. Да, она христианская, православная, но она европейская. И ни ты чего-ничего не построишь. Ничего ты не построишь другого. Да, и ничего другого. Потому что любой другой вариант, чисто изоляционистский, типа там Константина Леонтьева, какого-то особого мира, враждебного Европе, ну это просто абсурд. Мы говорили перед этим, посмотри, кто у нас, современная Россия, многомиллионники, вот эти люди, которые учатся в вузах, это западные люди, западными потребностями, структурой. И на мой взгляд, нельзя отождествлять как бы врастание современную человеку структуру западных ценностей с колонизацией. Это разные вещи.
Некорректно. Западные ценности, между прочим, они качаются где-то в районе середины Америки.
Россия, у вас вся культура, российская литература.
Я предлагаю Игрунову
дать слово. Хорошо, пожалуйста.
Я предлагаю дать слово.
Мы распалились, я хотел бы сказать одну вещь. Прежде всего, я вот почти везде, где мы выступаем, по любому поводу, у нас с Дискиным всегда возникает как бы противоречие по ключевому вопросу. Вот. У нас действительно разные подходы ко всем вещам на свете. Я хочу сказать, что я очень доволен выступлением, и я к нему, от него начну плясать. Прежде всего, я совершенно убежден, что есть правота в том, что рухнул западный или европейский универсализм. Он потерпел крушение. Все. С сегодняшнего дня и навсегда. В этом я могу согласиться. Но я хочу подчеркнуть две вещи. Во-первых, я умышленно дистанцировался от экономических вопросов, экономических проблем. От них нельзя в условиях кризиса дистанцироваться, но рассуждать конкретные, о конкретных механизмах и о конкретных решениях я просто вообще не в состоянии. Я не могу этого сделать, и поэтому я не обсуждал. Второе замечание, которое я хочу сделать, я назвал только одну дату. А во всем своем выступлении одна дата, она называлась «Середина века». То есть то, до чего еще 42 года. И речь идет не о 10 годах или еще о чем-то. Я сказал, что это виртуальная такая вещь. И я рассматриваю лет так на 50 вперед. Теперь я хочу сказать, падение монументальной картины мира, картина, которую навязывает Запад всему миру, не означает, что мир все же не начнет выстраиваться каким-то вполне определенным образом. Я совершенно убежден, что будет формироваться, как я уже говорил в своем выступлении, некая группа лидеров, гегемонов, мировых гегемонов, которые будут вступать между собой в конвенциальные. Хорошо. Можно конвенциональные отношения, так. А они будут договариваться о правилах игры, они не будут устойчивыми, они будут меняться в зависимости от расклада сил до тех пор, когда и если не будут выработаны общепринятые нормы. Но они будут выработаны вовсе не обязательно на основе того, что будет принята единая система ценностей в том понимании, которое мы используем сейчас. Напротив, я совершенно убежден, что в эту конвенцию будет входить допущение как раз разных и типов экономик, и типов государственной организации, политической жизни, систем ценностей, религии и так далее. И этот пул будет обеспечивать функционирование вот этой поликультурной картины мира. Но именно он будет хозяином. Все остальные будут клиентами, прислугой, кем угодно.
Только до второго пришествия.
До второго пришествия, да. Только до второго. Я пока говорю только до второго пришествия.
Важно, вот. Новые ценности появляются только сначала.
Ну, конечно.
Является
да, я же не против. Я же не против. Вот.
Христос придет, там
огонец. Нет, а этого мы не знаем. Вот когда вы посмотрите вот на ту же Ахмадию, так там пророк он одновременно, там и воплощение Иисуса, и Магомета, и Кришны, там все в порядке. Вот. Так вот, я вот эту вещь хочу сказать, и здесь мы на самом деле совпадаем, здесь нет противоречий. Но есть одна малая вещь, кто войдет в этот пул, понимаете? Вот это вопрос. Когда я остановлюсь, теперь я говорю о смещении центра экономической жизни в Китае. Я говорю об этом абсолютно определенно. Это как бы, конечно же, гипотеза, но почему я говорю об этом? Во-первых, я хотел бы с коллегой не согласиться, что в период кризиса, да, вдруг возникают какие-то идеи, мы начинаем суетиться, а вдруг это. Значит, мой интерес к Китаю появился в 60-е годы. В 69-м году, когда Китай производил меньше 1% ВВП, для меня стало совершенно очевидно, что лидер 21 века – это именно Китай. А тогда шла культурная революция, разрушение всего, что было там на свете. Как я повторяю, меньше 1% ВВП, убеждение, что Китай будет лидером, у меня было абсолютно. С Индией был определенный вопрос. Характер в культуре. Я не буду сейчас объяснять причины, по которым я пришел к таким выводам. Но они действуют сейчас. Мы о них можем поговорить, может быть, когда-нибудь, потому что сегодня уже 2 часа.
Уже прогресс. А то говорился последнее.
2 часа говорим, да? Вот. Но я хочу сказать, что Китай неизменно движется к этому лидерству. Одна из характеристик Китая. Значит, здесь говорили, что воля имеет ключевое значение. А Китай обладает невероятной волей. Посмотрите, ничтожный процент.
Воля к чему?
Воля к чему? К мировому лидерству. Воля к мировому лидерству в Китае абсолютно заложена. Они поднебесные. Она главная ось мира. Вокруг них.
Грунов, китайцы никогда не выходили за свои пределы.
Секундочку, Грунов.
И ты помнишь, китайцы внутренне раненый народ. Они помнят свою культурную революцию.
Володя, у тебя же есть шанс оспорить.
Нет, просто ты все время... 80% всех памятников материальной культуры уничтожено за 10 лет. Китайская история нарваная. Была одна империя, одна династия, потом все.
Значение не имеет.
Ячек, ну,
не имеет.
Это часть национальной психологии.
Да. Внутренняя преемственность, она определяет, она остается. То, о чем ты говоришь, определяет тактику их. Когда они говорят, что Китай, читать не будет. Китай не будет сейчас там вступать в глобальные игры, потому что он слаб. И они об этом говорят, что они не будут вмешиваться во все. Они точно осознают равновесие сил, и поэтому они будут занимать скромное место. Это фразеология. Только фразеология. На самом деле внутренне они убеждены в своей центральности.
И это будет... недостаточно.
Нет, они играют, у них есть нормальная стратегема. Вернемся.
Это
проект. Дай я договорю. Все-таки, Володя, дай я договорю.
Вот.
А я повторяю, у них есть эта устремленность и динамичность китайцев. Посмотрите на малые страны, Индонезию, там, Таиланд, там еще куда-то. Да, ничтожное количество китайцев, ничтожное, от 2 до 6% мало в экономическом масштабе. Вот. А держат всю экономику страны. 60, 40, 70% экономики страны сосредоточено в нескольких процентах китайцев, живущих в этом населении. Китайцы занимают ключевые позиции. Ну, это не сопоставимо.
Я просто говорил, что как только вы чужие в стране, вы
становитесь... Так вот, да, в 67-м году китайцев побили в Индонезии, но они восстановили свое влияние, несмотря ни на что. Посмотрите на Соединенные Штаты Америки. Они занимают все более и более ключевые посты. Они входят в высокие страты. Это касается отчасти...
Ну, а он не Китай.
Нет, он не Китай.
Да.
Ну, у него дети могут быть... Поскольку ты уходишь, главная вещь. Ты говоришь, что интеллектуальный центр китайской экономики находится в Соединенных Штатах.
Да.
Пока. На самом деле китайцы на протяжении тысячелетий были лидером технологическим.
Вот про тысячелетия отвечать не могу, а вот я не могу. Ты можешь, это замечательно. Но структуру технологического трансферта из Соединенных Штатов Китая отслеживаю очень тщательно.
Да.
Пока что доли китайской интеллектуальной собственности как фактора ВВП Китая увеличения не происходит.
Отставание в несколько сот лет они преодолевают стремительными темпами.
Ты не слышишь меня.
Говорит о реальной ситуации.
Я тебе говорю, знаешь, вот заклинание для меня мало значит. А вот то, еще раз повторяю, имеется вот те, кто тут есть, коллеги, вы знаете, что такое производственная функция. И знают, какую в ней роль играет, что?
Кто?
Володя, не надо отвечивать. В ней есть такой коэффициент, технологический мультипликатор. По нему считает доля технологий, влияние технологий на ВВП. Вот технологически пока что доля собственной технологии Китая незначимый фактор в темпах экономического роста.
Это правда, но это явление временно.
Рассказываю, если уж тебе совсем объясняю. Это для того, чтобы Китай стал производителем собственных технологий, ему нужно 30-40 лет развития собственной фундаментальной науки.
Прекрасно.
Я Жаль только жить в эту пору прекрасно.
Это а я говорю, когда мы
говоришь о середине века.
О середине века, так 40 лет всего.
Всего лет дали нам, что только сдачи.
Всего 40 лет.
Дети, пожалуйста.
Там
да. Ну хорошо. Нет, значит,
да.
Я буду подводить как бы черту, я хочу сказать, да, все разговоры скептические относительно Китая, конечно, могут звучать. Все говорят о том, когда появились в Китае университеты, когда... Но тот, кто изучает историю Китая, знает, что Китай очень быстро осваивает это. И вложения в фундаментальную науку сейчас в Китае пошли достаточно большие, в образование достаточно большие, и китайцы учатся сейчас во всем мире в лучших университетах мира. И они все так или иначе продолжают работать на Китай. А вопрос, ну и, конечно же, вопрос заключается в том, что Китай не будет всегда один. Я совершенно убежден, что с течением времени, то есть я сейчас уже вижу, как будет формироваться общая азиатская, европейская экономика. Да, Соединенные Штаты будут очень связаны с китайской экономикой. Сегодня китайцы могли бы угробить американскую экономику, угробив самих себя одновременно. Вот. Но я убежден, что пока главным партнером все-таки остается Европа, это по цифрам видно, по цифрам товарооборота, вот, и они будут продолжать пути слияния этих экономик есть. Евразийский континент станет с неизбежностью, станет центром мира. Для России важно здесь только одно. Россия будет конструировать эту европейско-азиатскую общность, или она будет смотреть, как она реализуется. Если она не будет иметь собственного проекта, здесь я с Сергеем согласен, она будет на вторых ролях и в конечном итоге, как вот Россия с ее идентичностью, с ее культурой, сойдет на нет и растворится в формирующейся новой общности. Так вот, для того, чтобы Россия этого с Россией не случилось, необходим российский проект интеграции евразийского пространства или евроазиатского, чтобы не было этих аллюзий, да. Раз. Во-вторых, Россия, используя свои природные ресурсы, которые не будут уменьшаться в ценности, использовать для вложения в интеллектуальный потенциал свой народ, восстановления и системы образования, и науки, и так далее. Если она будет продолжать паразитировать на ресурсах, то это будет паразитировать лишь тонкая верхушка олигархов, вообще тонкая элита России, компрадорская, которая растворится в европейской, в китайской, какой вы хотите, другой реальности. России как таковой не будет. У России есть только один выбор – стать одним из лидеров вот этой азиатско-европейской экономической конфигурации. Для того, чтобы стать, необходим очень серьезный интеллектуальный прорыв. К сожалению, я пока не вижу ни воли политической к этому, ни никаких реальных шагов.
Противоречия.
Да. Можно. Я закончу. Я готов закончить.
Вот. Может, все, что он разрешил.
Противоречие заключается в том, что вот то, что Сергей говорил, чтобы Россия стала сильной, чтобы она стала лидером, она должна строить свою идентичность. Это раз. Как идентичность, другими словами говоря, это как бы национальный эгоизм. Вот мы.
Нет, мы. Совсем не обязательно. Это может быть национальный проект.
Есть глобализм и есть вот эта вот идея. Если мы хотим стать лидером, мы непременно должны иметь сторонников, должны иметь свой лагерь, который говорят, что мы за ними. Да. А это противоречие.
Нет, надо иметь мировой проект, который будет интересен другим, которые станут нашим
союзником. Если мы начинаем объединять вокруг себя, почему Советский Союз уже прошел эту стадию, вы вспомните, почему отказались от нации русской? И везде это перестали просто употреблять. Потому что во главу угла была поставлена интеграция. Интеграционный процесс требовал пролетарского интернационализма, извините меня.
русская нация, это не очень точно. Ну, Оля, тут очень тоже. Надо серьезно.
Марксизм, глобалистская теория.
Ну да, но тем не менее, русская нация никогда не строилась этнически. Это была типичная имперская нация. Она поэтому, кстати, это...
Польский народ. Два самого сказали.
Это же было гениально.
Значит, я просто вот что хочу сказать. Знаете, как всегда, я смотрю, что все это, значит, все это замечательное обсуждение свелось к судьбам русской нации. Вот. Знаете, конечно, как три русских собираются, так, значит, немедленно, значит, как это, как ирландцы то же самое, когда все пошло не так. Вот. Ведь, понимаете, я вообще не понимаю этих самых эсхатологических настроений. Кризис, с которым мы имеем дело сейчас, это управленческий кризис в капиталистической экономике, связанный с, значит, со следующим, вот с моей, с точки зрения, как, так сказать, ну, человека, в общем, занимающегося там достаточно много политэкономии, со следующей вещью очень простой. После 11 сентября кэшфлоу в банках был чудовищно зарегулирован. Значит, вы попробуйте сейчас открыть счет в Европе. Это такая тяжелая вещь. Значит, банкам оказались не нужны деньги, так сказать, вот людей, у которых в кармане $1000 лежит. Вот. При этом регулирование на верхнем уровне, значит, на уровне топ-менеджмента, было полностью отпущено. Вот Кругман недавно об этом говорил, который Нобелевскую премию получил, о том, что зарегулированность внизу полная и полная отвязанность наверху. Вот мы получили, значит, вот эту вот ситуацию, когда снизу нет кэшфлоу, а сверху одни деривативы. Ясное дело, что такая штука существовать не может. Значит, ни о какой цивилизационной катастрофе, значит, изменении соотношения сил, экономических сил в мире, потому что реальная экономика от этого, так сказать, не зависит никак. Там перекройки этой самой, перекройки международной системы и так далее. Об этом совершенно не приходится говорить.
Сколько договорились,
Потому что я согласен, что в перспективе 50 лет, да, там можно говорить о Китае. Вот. Там можно говорить об изменении роли Соединенных Штатов. Это в перспективе 50 лет примерно. Ну, 30 лет, ладно. Вот. Но не завтра это все будет. Не завтра все это будет. А завтра будет, в общем, достаточно простая вещь. Будет там новый Бреттон Вуд, там будет изменение правил банковского этого регулирования, значит, в банковской системе. Вот. Будут какие-то, по-видимому, прослабления вот этих самых вот антитеррористических мер в финансовой сфере. Тоже мне нашли вообще способ борьбы с терроризмом. Запрещать счета открывать. Вот. Ну, вот. Ну, понимаете, вот о чем, так сказать. Если мы хотим реально посмотреть на происходящие события, надо анализировать это. Если мы хотим фантазировать, вот в 50-летнем масштабе, ну, мы, вот, я не знаю, присутствующие, наверное, в общем, большая часть не доживет до этого.
Когда раз уже нарушили, вы, а потом вы, потому что давно Николай просил.
Да, вы знаете, да, это после заключительного слова только в одном случае оправданно начать выступать, когда, во-первых, возвращаюсь к теме совещаний, потом, когда очень краток сам по себе. Вот,
5 минут.
Значит, тут вот господин, значит, Жаричин упомянул о том, что Россия стоит, значит, перед вечной, даже не дилеммой, триеммой, значит, между Леной, Ленью и Лениным. Вот, значит, такой многомерный выбор такой, значит, постоянно перед ней, значит, стоит. И здесь, действительно, вот, значит, возвращаясь к тому, что говорил и Вячик, и, значит, Виктор, значит, истоки кризиса в значительной степени действительно для меня, как сейчас, значит, банковского работника, лежат в кризисе размещения. Мы все видели огромную волатильность на рынках перед этим Нет, перед тем, значит, кризисом, когда следующее размещение, то в нефтяные фьючерсы, то в золото, попытки, значит, размещаться. Потом, наконец, вот была вот эта вот система авторкичности, о котором тут было сказано, Америки, привела к тому, что начали размещаться свой собственный нижний класс путем, значит, выдачи необеспеченных ипотечных средств. Вот. Это все, в принципе, следствием кризиса, ну, по-моему, может быть только одно. Это создание новой продуктовой линейки. Ну, если не говорить о переходе на новый технологический уровень, но для этого требуется очень большой кризис, очень большие усилия, то выход на новую продуктовую линейку. Но для России это может иметь двоякое, как бы, значит, содержание. Главное, как бы, ресурс России — это ее, как бы, просторы, да, и сырье. То есть поэтому для России эта продуктовая линейка будет выглядеть в приложении к азиоевропейской схеме, это развитие собственной инфраструктуры, то есть раскрытие через собственную инфраструктуру новых рынков. Вот, для этого потребуется не так много средств, для этого в принципе существует консенсус мировой элиты, о чем абсолютно не противоречит никаким тому, что здесь было сказано, дальше подтверждает вот тому, что говорил Сергей Александрович, как бы проектный уровень, просто это проекты не политические, а политэкономические, то есть экономические проекты подкрепленные некой политической договоренностью с ведущими мировыми элитами, в первую очередь элитами европейскими. Вот. Поэтому сейчас в чем кризис в России, как я вижу, ну, в мире тоже, но в России, как я вот его ощущаю, это дефицит хороших проектов, обеспеченных проектов, экономических проектов, ну, политику, за политику я не говорю, тут есть специалисты. Значит, в чем эти проекты не обеспечены контрактами и не обеспечены независимым судопроизводством. У нас на самом деле мы сейчас находимся в ситуации примерно начала 18 века с точки зрения судебной системы. У нас не обеспечено разделение властей. Пока мы будем находиться в этом ситуации, мы никогда к европейской экономике не подключимся через контракты и через проекты нормально структурированные. Я говорю о другой системе проектов, говорю об инфраструктурных проектах, которые раскрывают.
Спасибо. На этом все, большое. Ради Бога, простите, но мне простите.
Там решение. Еще не хорошо. Ну, заканчивай тогда.